19. Пух! Так лопается гриб-дождевик под босой мальчишеской пяткой. Так же лопнул и мешочек с покровами говорящих, вскрытый разрывным наконечником поющей стрелы. С той лишь разницей, что облачко от гриба-дождевика едва хватает, чтобы окутать нестойким туманом котенка. Облачко от снадобья гнора, изготовленного им в точности по рекомендациям танца садовника, было несколько больше. Его досталось, чтобы громко расчихалась половина боевой площадки Эгина, включая и уцелевших псов, утонченному нюху которых покровы говорящих были хуже горчицы. Убедившись, что мелкая искрящаяся взвесь не ядовита, Эгин мог только пожать плечами, равно как и остальные, равно как и Лиг, которая... «Киндин! Тара! Фарах! Услышьте меня!» — закричала она, что было сил, зная наверняка, что услышано не будет, зная, что гнор победил в этом сражении, ибо ведающий секрет покровов говорящих ведает и остальные таинства танца садовника, а это означает, что лицо Лиг было скрыто забралом, поэтому никто из сражающихся рядом с ней воинов не увидел слез на глазах свела народа смегов. Гнор не знал точно, сколько потребуется покровов, чтобы надежно проявить всех говорящих, поэтому вслед за первой на площадку упали еще 3 стрелы. Туман настолько загустел, что и псам, и людям оставалось только бежать прочь с растреклятого места. Эгин не понимал, от чего разоралась Лиг. Эгин вообще не понимал и половины того, что на самом деле творилось в этот день под солнцем предвечным. Эгин мог только обезглавить полуослепшего пса, и в этот момент, когда фонтан дымящейся крови плеснул на его бессменные сандалии имени Арда Окслайна, он вспомнил... «Можно изготовить такой эликсир из трав, семени рыб и истолченного в порошок изумруда. Этот порошок называется «Покровы говорящих». Потом я им обмажусь с ног до головы, и ты, Эгин, меня увидишь». И Эгин все-таки увидел. Говорящие теперь были одеты в свои покровы стараниями варанского гнора. Да, знахарь и Датанагела по-прежнему сидели друг напротив друга, но теперь Эгин видел, что все это время они находились в обществе говорящих Ходзанга. Киндин и Фарах, да чего же они страшные, мелькнуло в голове Эгина, образовывали вторую пару сидящих. Они тоже располагались друг напротив друга и пребывали в таком же оцепенении, как и знахарь с Датанагелой. А в центре квадрата, образованного неподвижными фигурами этих четверых, стояла, вытянувшись статуей и опустив руки вдоль тела, божественная обнаженная Тара. Ее глаза тоже были закрыты. Тара была в трансе, и ее силы тоже служили их общей магической цели. А потом... Поющая стрела отыскала свою добычу. Двадцатое. Внешность наконечника поющей стрелы есть железо, которому придана форма лаврового листа, а внутренняя наполненность наконечника поющей стрелы есть измененная музыка двойной флейты Шета Окслагена. Внешность наконечника поющей стрелы сотворена, дабы разить теплую плоть, а внутренняя наполненность поющей стрелы, дабы разить тайноплотную нежить. Поэтому, когда поющая стрела отыскала свою добычу, видимую благодаря покровам говорящих, на боевой площадке умирающей воительницей взвизгнула флейта, вот только никто не увидел игреца. Вместе с последней нотой «Тайноплотная нежить» по имени Фарах перестала существовать, окончательно слившись с гулкой пустотой. Покровы говорящих на месте ушедшего в небытие Фараха держались еще несколько мгновений, а после опали. Все изменилось. Датанагела, знахарь Кендин и Таара мгновенно вышли из оцепенения, ибо без Фараха они больше не могли отводить танец садовника от Хотзанга. Невидимый, но непреодолимый для танца купол исчез. Прежде чем говорящие успели покинуть боевую площадку, следующая стрела Гнора заныла в тайной плоти Кендина. Двадцать первое. Лакха Куалара стрелял вслепую. Он не знал, проявило ли изумрудное снадобье тела говорящих, он не знал, поразили ли поющие стрелы цепных псов Ходзанга, он знал только, что в его колчане остались две поющих стрелы, не больше и не меньше. Гнор опустил лук и приложил кубок флейте. Неужели? Тихая печальная нота. Но отнюдь не ревущее пламя, милостивые геозиры, отнюдь. Ну что же, две стрелы можно оставить про запас. Что бы там ни было, а главное дело сделано, подумал Гнор. Лакха повернулся к своим офицерам, которые уже оправились от пережитых потрясений. Все то время, пока Гнор с их точки зрения бестолку тратил стрелы, они простояли, не смея шелохнуться, с обнаженными мечами и просветленными служебным рвением лицами. «Милостивые геозиры, сейчас, пожалуй, подымется довольно сильный ветер. Я советую вам сесть на землю. Впрочем, можете стоять. Делайте, в общем, что хотите. Главное, не наложить в штаны». Из выживших после городобоя офицеров только пар Арцен с опорой единства смог правильно понять настроение Гнора. Сейчас Лакха Куалара явно был в восторге. Он был счастлив, как мальчишка, которому удалось запустить воздушного змея, и приблизительно представлял причины, вызвавшие торжество Гнора. Пар Арцен поторопился сесть на землю. Ну его к Шилолу, этот довольно сильный ветер. Двадцать второе. Всякой розе вольно распуститься под воздействием солнца, влаги и собственной природной предрасположенности. И всякой розе вольно опасть, вверив лепестки жестокому ветру или пальцем сиятельного князя. Ходзангу, крепости Рози, как и всякой Рози, было вольно распуститься под воздействием солнца, влаги из кувшинов говорящих и собственной природной предрасположенности, созданной гением Шета Окслагена. Ходзангу, крепости Рози, как и всякой Рози, было вольно опасть, вверив лепестки и жестокому ветру и пальцем сиятельного князя, созданным гением Шета Окслагена. Лакха Куалара поднес к губам двойную флейту. Первый звук незатейливой мелодии вырвался изнутра заговоренного тростника. Звук быстро растворился в жарком послеполуденном воздухе. Еще одна нота. И еще одна. Гнор, пожиравший взглядом внешние стены лепестки Ходзанга, отметил, что ближайший из них будто бы немного качнулся, едва-едва заметно. Приободренный Гнор заиграл уверенней.